Говорит Радио Свобода. Действительно ли Вашингтон собирается выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?
Соединенные Штаты твердо следуют букве этого договора. Тем не менее, если беспокойство о России не показное, Вашингтон мог бы предложить Москве, скажем, осуществить меры доверия.
К чему может привести пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе?
Аварии на подобных предприятиях в первую очередь опасны тем, что разного рода металлы и кислоты могут попасть в окружающую среду.
Журналист «Новой газеты» Денис Коротков о том, кто такой повар Путина Евгений Пригожин.
В ходе своей работы, обычной и повседневной, как так получалось, что мы все время на него натыкали?
Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 23 октября. Намерен ли Вашингтон денонсировать советско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на его нарушение Москвой, или Белый дом прибегает к последнему аргументу, чтобы предупредить Кремль о последствиях его шага в надежде убедить кремлевское руководство в том, что соблюдение договора в интересах России? Подобным вопросом задавались многие американские аналитики и комментаторы накануне сегодняшней встречи советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Несмотря на то, что первые протесты по поводу нарушения Москвой советско-американского договора 1987 года были заявлены Белым домом в 2014 году, а испытания запрещенных вооружений ракетно-земного базирования дальностью действия от 500 до 5500 километров начались, согласно американской разведке, еще в 2008 году, заявление президента Трампа о намерении США отказаться от выполнения этого договора стало первым официальным американским предупреждением о том, что Вашингтон может прибегнуть к столь радикальному ответу на действия Кремля. До сих пор дело ограничивалось решением Конгресса выделить средства на разработку новых ракет средней дальности. Такие действия не противоречат букве договора. Но предупреждения Дональда Трампа, сделанные в субботу во время разговора с репортерами, пока оставляют место для интерпретации. «Россия нарушает договор в течение многих лет», — сказал президент Трамп. «Поэтому мы собираемся избавиться от этого соглашения, мы собираемся покинуть его». Президент также посетовал на Китай. «Если Россия и Китай занимаются этим, то есть созданием ракет средней и меньшей дальности, а мы продолжаем придерживаться условий соглашения, то это неприемлемо». Например, сенатор-республиканец Боб Коркер, глава Сенатского комитета по международным отношениям, предположил, что это переговорная тактика, с помощью которой Дональд Трамп пытается урезонить Кремль. А в понедельник сам президент дал понять, что он, по-видимому, не против сохранения договора, если к нему присоединится Китай. «Они должны быть участником соглашения», — заявил президент, имея в виду Пекин. Заявление президента о готовности отказаться от этого договора было пока встречено сдержанными комментариями в Соединенных Штатах. Аналитики соглашаются, что, с одной стороны, абсурдно соблюдать соглашение, которое не выполняет один из его двух участников. С другой, непонятно, чего США добьются разрывом соглашения. Как пишет «Вашингтон-Пост», в отличие от России, у США нет ракет подобного класса, которые бы, например, могли быть размещены в Европе. Такие ракеты наземного базирования едва ли помогут США в сдерживании Китая, поскольку американские союзники в Тихоокеанском регионе вряд ли согласятся разместить их на своей территории. Мало того, идея отказа от договора РСНД тревожит нескольких союзников США по НАТО, например, Германию. Как говорит сотрудник Вашингтонской ассоциации по контролю за вооружениями Риф Кингстон, несмотря на заслуживающие доверия данные о нарушении России договора РСМД, возможность разрешить проблемы путем переговоров остается. Известны несколько российских жалоб относительно выполнения Соединенными Штатами положений этого договора, говорит Риф Кингстон. Главный из них, насколько я понимаю, заключается в том, что пусковые установки противоракетных систем, размещенные в Польше и Румынии, установлены в нарушение договора, поскольку они якобы также могут быть использованы для запуска крылатых ракет, например, типа «Томагавк». Имеющиеся данные указывают на то, что Соединенные Штаты твердо следуют букве этого договора. Тем не менее, если беспокойство о России не показное, Вашингтон мог бы предложить Москве, скажем, осуществить меры доверия, организовать доступ российских экспертов к пусковым установкам противоракетных комплексов, чтобы убедить российскую сторону, что они не могут использоваться для запуска наступательных ракет и не могут быть с легкостью модернизированы. В ответ Россия должна продемонстрировать свою ракету 9М729. Если будет обнаружено, что эта ракета создана в нарушении договора, то Россия должна либо модифицировать ее, либо уничтожить. Господин Кингстон, ваша ассоциация в своем заявлении подвергла критике намерения президента Трампа денонсировать договор РСМД. Но если судить со стороны, зачем нужен договор, который Россия не находит нужным выполнять, а Китай, еще одна крупная ядерная держава, вообще волен делать, что хочет? Во-первых, благодаря этому соглашению был уничтожен класс вооружений, который особо дестабилизировал ситуацию в Европе. Во-вторых, он в течение десятилетий был краеугольным камнем американо-российской системы контроля за вооружениями. В-третьих, в то время как нарушение России этого договора неприемлемо, и на такие действия России должен быть дан решительный ответ США и их союзниками, у Вашингтона остается гораздо больше возможностей оказывать давление на Москву, если договор останется в силе. В-четвертых, разрывая договор, Вашингтон даст возможность России винить Соединенные Штаты в отказе от контроля за вооружениями и позволит ей развивать и размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе безо всяких ограничений, что повысит угрозу безопасности наших союзников. Если президент Трамп все-таки последует своей угрозе и денонсирует договор РСМД, чем может ответить Вашингтон на российские новые ракеты? США начали исследования в области создания оружия среднего радиуса действия, но пока мы еще очень далеки от испытания или производства новых систем. Это может быть совершенно новая крылатая ракета наземного базирования, это может быть модернизация существующей крылатой или баллистической ракеты. Один из вариантов — приспособление для этой цели ракеты «Томагавк», говорит американский военный эксперт Риф Кингстон.
С американским экспертом беседовал Юрий Жигалкин, директор программы «Ядерное нераспространение и Россия» Центра политических исследований России в Москве. Андрей Баклицкий считает, что без договоров о взаимных ограничениях на ядерное вооружение Россия и США будут исходить из худших предположений и выпускать все более мощные ракеты, что в конце концов ведет к гонке вооружений. С Андреем Баклицким побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Если представить себе, что договор этот расторгается, означает ли это, что автоматически стороны начнут производить такие ракеты, которые могут угрожать всей Европе?
Это абсолютно этого не означает. Если мы говорим про Соединенные Штаты, то сейчас у них подобных ракет нет, и ведется сейчас исследовательская деятельность по крылатым ракетам наземного базирования средней дальности. Если вы хотите их производить, испытывать и ставить на вооружение, это занимает довольно много времени, и это трата денег, которые Конгресс еще должен вам выделить.
Запуск такого производства – это стимул для экономики или непосильный нож, как вы думаете?
Учитывая, что 1 марта у нас была заявлена новая программа вооружений, в том числе ядерных, на которые уже нужно тратить большие суммы денег, я думаю, что Россия предпочла бы не тратить эти суммы на ракеты средней дальности.
А, кстати, «Искандеры», которые сейчас стоят в Калининграде, их можно отнести к таким ракетам?
Нет, «Искандеров» дальность до 500 километров.
Ну, хорошо, а они могут нанести удар по Варшаве ядерный?
Теоретически, наверное, они могут. Я не думаю, что есть какой-то практический смысл нанесения ядерного удара по Варшаве.
Напугать Варшаву. А зачем еще существуют ракеты средней и малой дальности в условиях, когда не идет речь о полномасштабном сражении армии против армии?
Смотрите, «Искандеры» — это система двойного назначения. Они могут быть как обычными боеголовками снаряжены, так и ядерными. «Искандеры» в Калининграде, насколько можно судить, это обычные ракеты, но их нет ядерных боеголовок. Это ракеты, которые используются для нанесения ударов по живой силе, по танкам, по технике.
Тогда вопрос о расторжении такого договора — это шум, на ваш взгляд, или это серьезные там, какие-то вещи, которые угрожают безопасности Европы?
США, скорее всего, точно из этого договора выйдет. И, как вы правильно отметили, это один из столпов вот этого взаимного сдерживания между Россией и Соединенными Штатами. Их было три. Был договор по ПРО, из которого США вышли, был договор РСМД, из которого выходит. И последнее, что остается, это договор СНВ. Чем меньше у вас ограничений, тем сложнее вам объяснять своим военно-промышленным комплексам, почему вы не производите больше ракет. Тем меньше вы знаете о противнике, тем больше вы пытаетесь угадать, что противник делает. Там, где начинается угадывание, начинается самый худший сценарий представляться друг другу. Поэтому дестабилизация, конечно, от этого будет большая.
Будет большая дестабилизация. Но, понимаете, мало того, чтобы Америка вышла из этого договора, надо, чтобы она сделала ракеты, привезла их в Европу, разместила на территории, ну, я не знаю, там, Германии и Польши, а Европа на все это согласится, есть предпосылки к тому, что они скажут, давайте ставить у нас «Першинги-2».
Ну, Першинги 2 восстанавливать никто не будет.
Там, ну, понятно, что-то интересует. Новое
Першинги поставили. Першинги 3, да. Скорее всего, они начнут с Азии, потому что, в первую очередь, их интересует Китай, и сдерживание Китая, вот Тихоокеанское командование США давно хочет у себя разместить ракетно-наземное базирование, чтобы сдерживать Китай немного КНДР. Но когда ракеты будут созданы против Китая и там размещены, можно предположить, что на каком-то моменте они доберутся и до Европы. Германия действительно была против, но та же Польша, никто не может гарантировать, какое решение она примет.
Вот сейчас, когда нет ракет средней и малой дальности и крылатых ракет наземного базирования, какие военные, я повторюсь, не террористические, а военные угрозы существуют в классических западных европейских странах?
Ну, военные угрозы, я думаю, каждой страны рассматривает для себя. Основная, конечно, военная угроза для НАТО – это Россия.
Что вот может сделать Россия с, я не знаю, с Парижем или с каким-нибудь предместьем?
С Парижем ничего сделать Россия не может, а Париж довольно далеко, но Россия может начать войну или быть втянута в войну с Прибалтикой, с Польшей и другими восточными соседями, в которой Парижу придется принять участие, потому что он член НАТО, есть 5-я статья.
А существуют сейчас у России и у США современные методы противовоздушной обороны от ракет, которые могут за несколько минут, 7-8, долететь и ядерный удар нанести?
Как таковых таких систем нет, их точно нет против крылатых ракет, против баллистических ракет они немного есть, но их эффективность тоже довольно сложно оценить, поскольку они практически никогда не применялись, только на учениях, и, скорее всего, никакого массированного удара они не выдержат.
А есть ли ощущение, что какие-то из этих договоров могут быть расторгнуты или вновь заключены?
Ключевой вопрос всегда был договор с НВМ, потому что он заканчивается в 2021 году, и было большое обсуждение, будут ли его продлять, согласится ли США его продлить еще на 5 лет. И это была главная страшилка для экспертов, что его не продлят. Сейчас, честно говоря, я бы не удивился, если бы где-то через год США просто вышли из этого договора, потому что он никогда не нравился президенту Трампу, который считал, что все, что заключил Обама, это плохо. И вот новый советник по национальной безопасности США Джон Болтон, который сейчас в Москве, он тоже большой противник, скажем так, контроль над вооружениями и любых ограничений для американской силы.
Мне кажется, что заключение договора СНВ-3 имиджево для страны значит куда больше, чем выход из него и чем даже атомная бомба. Потому что когда с тобой заключают такой договор, это значит, с тобой считаются. Вам не кажется, что такой договор для России в 1000 раз важнее, чем все бомбы, которые есть у нее?
Сложный вопрос. И с военной точки зрения, если вы военный специалист и вы занимаетесь обеспечением безопасности, для вас важно, чтобы с вашей страной не началась война. Если она началась, она закончилась в вашу пользу. С этой точки зрения вам нужна система сдерживания, вам нужны эти ядерные бомбы, потому что противник они тоже есть. С политической точки зрения, конечно, для России это важный фактор, что мы признаемся равными США, как две ведущие сверхдержавы, и у нас, казалось бы, всегда есть тема для дискуссии. Если вы обратите внимание, последние вот 2 года, когда президент Трамп пришел к власти, мы все время пытаемся начать этот диалог по контролю над вооружением, потому что это всегда казалось, что это в интересах двух стран.
А вы можете мне ответить на вопрос, почему с Россией и с Советским Союзом тогда, а сейчас с Россией, ну вот уже прошло много лет после Советского Союза, заключают договоры о стратегических наступательных вооружениях, а с Ираном не заключают договоры, а санкции вводят против Ирана?
Потому
а с Китаем...
что у Ирана нет ядерного оружия.
А с Китаем не заключают такие вооружения, такие договоры, а готовятся наращивать вооружение, чтобы противостоять ему.
Что касается Ирана, да, у него нет ядерного оружия, поэтому заключать с ним договоры не о чем, и один заключили уже, но из него вышли после этого. Что касается Китая, Китай никогда не претендовал на паритет. Китай исходит из других подходов, что даже если одна ракета, две ракеты, 10 ракет долетит до Вашингтона, это будет неприемлемо, и поэтому в Китае, собственно говоря, все отстанут в любом случае. Это вот совсем другая модель. Наша модель создавалась именно в 70-е и 80-е годы, когда было две сверхдержавы, и так она и продолжается.
С директором программы «Ядерное нераспространение и Россия» Центра политических исследований России в Москве Андреем Баклицким беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете «Радио Свобода». Власти Северной Осетии пообещали рассмотреть вопрос о закрытии завода цветной металлургии «Электроцинк» после массовых протестов в Владикавказе. Их участники требовали закрыть предприятие. После произошедшего там 21 октября пожара люди начали жаловаться на кашель и головные боли. Власти отказались ввести в республике режим чрезвычайной ситуации, заверив население, что опасности нет. Часть жителей Владикавказа все же решила уехать из города. На выезде образовалась огромная пробка. При тушении пожара погиб сотрудник МЧС, еще 2 человека пострадали. После инцидента работу завода приостановили на 2 месяца. О том, как работа предприятия «Электроцинк» влияет на окружающую среду и здоровье людей, корреспонденту «Радио Свободы» Любови Чижовой рассказал руководитель российского отделения Международной экологической организации «Гринпис» Иван Плоков.
Аварии на подобных предприятиях в первую очередь опасны тем, что разного рода металлы и кислоты могут попасть в окружающую среду. В первую очередь в качестве самого опасного элемента я бы все-таки привел кадмий, хотя это не значит, что острое отравление другими металлами невозможно. Но кадмий неприятен в первую очередь тем, что это является канцерогеном. Значит, опасность состоит еще и в том, что во многих регионах службы Росгидромета не могут проводить измерения, не производят подобного рода веществ. А службы по чрезвычайной ситуации могут не всегда успеть и поймать загрязнения, которые попадают в окружающую среду. Но вы же представляете, облако там дыма пошло на людей, а потом прошло дальше. Физически этот замер можно не сделать. Обычно результаты загрязнения выявляются по загрязнениям почв. И здесь, в Владикавказе, проблемы очень большие. Значит, в Владикавказе превышение самых различных тяжелых металлов, меди, кадмия, цинка в почвах крайне велико. Значит, по некоторым показателям она достигает 100 раз превышения ориентировочно допустимой концентрации. Это явно показывает продолжающееся негативное воздействие завода, в том числе учитывая, что, например, по данным первой половины 2017 года, за вторую половину этих данных еще нету, снижение концентрации загрязняющих веществ в почвах не произошло. То есть мы видим предприятие, которое является действительно достаточно вредным, и в аварийной ситуации оно может выбросить в воздух вещества, зафиксировать которые или фиксировать аварийные воздействия людей, которых может и не удастся. Причем даже здесь не можно не говорить ничего нехорошего про государственную службу. Это просто может не получиться в силу объективных причин. Именно поэтому подобного рода предприятия должны были переводиться на другие технологии, а загрязнение воздуха должно было исключаться. К сожалению, с электроцинком дело обстоит далеко не так просто. И вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды, стоят уже не первое десятилетие и пока эффективно не решаются.
Какие конкретно болезни может спровоцировать вот эта авария, вот эти вредные выбросы?
Кадмий – это онкологические заболевания разной локализации. Они проявятся не немедленно, они проявятся через годы, но они проявятся неуклонно. Если кадмий был выброшен, подчеркиваю, я этого не знаю, то тогда, безусловно, просто в силу воздействия, типа воздействия канцерогенных веществ, онкологические заболевания обязательно наступят. Собственно, существует 2 возможных воздействия. Либо существует разовое пиковое воздействие, когда люди задыхаются, когда могут быть поражены пиковые разные органы, но очень часто это может быть и легкие, это могут быть и почки, но в первую очередь, конечно, от воздуха страдают легкие. Могут быть долгосрочные. Вот в данной ситуации наиболее противно это именно то самое потенциально долгосрочное воздействие. Но еще раз говорю, мы не знаем, поэтому я не могу сейчас никого обвинить, никому четко сказать. Вот то, что почвы загрязнены, то, что это связано с функционированием предприятия, это мы знаем заведомо. А вот конкретно сейчас про выбросы, увы.
Вот загрязнение почвы чем может быть опасно вообще в принципе для экологии региона?
Само по себе загрязнение почвы, во-первых, опасно тем, что из него вещества попадают в воду, во-вторых, они поглощаются, и растения, которые растут на месте, они содержат эти вещества. То есть это очень неприятная вещь. В некоторых случаях нельзя играть детям в песочнице или землей, если они загрязнены, поскольку они могут попасть в рот. Но самое главное с точки зрения почвы – это не их опасность для экологии, потому что почва уже, по сути, на многих местах находится в полуубитом или убитом состоянии. А это просто показатель того, что предприятие выбрасывает в воздух. Для людей самое опасное, безусловно, это выбросы в воздух и попадание в питьевую воду. Ну вот на Владикавказе это вопрос выбросов воздуха.
Почему вот это предприятие до сих пор существует вот в том виде, в котором существует, и как, не знаю, ну, можно было бы минимизировать риски для здоровья людей и для экологии вот в данном случае?
Вообще говоря, это проблема, связанная не только с данным предприятием, а с системой. Системно в стране должны сейчас введены требования наилучших доступных технологий. И, в принципе, если бы система, связанная с этим, нормально работала, то через какое-то очень небольшое количество лет предприятие перешло на наилучшую доступную технологию. К сожалению, наилучшие доступные технологии в рамках того, что принято в России, по сути, являются наилучшей технологией, которую мы можем достигнуть в данной экономической ситуации. Поэтому среди перечня наилучших доступных технологий там существуют технологии, которым и 20, и 30 лет, поскольку одним из условий является то, что технология реализована в двух местах в Российской Федерации. Так что если технология новая, то ее к наилучшей доступной отнести будет достаточно сложно. Именно поэтому эта часть механизма не сработала и не работает сейчас. Другая часть неработающего механизма – это то, что еще в 1992 году было принято постановление правительства о плате за сбросы выбросов и за хранение отходов. С тех пор прошло 25 лет. За 25 лет любое предприятие можно построить заново. И, в общем, то постановление, оно бы давало возможность предприятиям выбрасывать немножечко больше или больше, чем допустимо. Но при условии согласования планов приведения выбросов в норматив. Подавляющая часть мелких и средних предприятий Российской Федерации привели все к нормативу. А вот достаточное количество крупных, которые обладают в том числе влиянием на региональные администрации, которые утверждают план, нормативом выбросы не привели. Ну вот это вот вторая вещь, то, что у нас во многих случаях взаимодействие с региональными администрациями позволяет не вводить технологии, которые бы обеспечили экологическое благополучие региона. Вот. Ну и, наконец, последняя вещь, это вещь, связанная с контролем. Безусловно, электроценка – это объект федерального контроля. Если вы посмотрите на то, как ведет Российская Федерация федеральный контроль, смотрите, значит, оклад работника Росприроднадзора сейчас то ли 12, то ли 12 тысяч рублей в месяц. Независимо от того, какие бы надбавки там не были, но когда человек получает такую небольшую сумму, то, наверное, он не будет жестко относиться крупным промышленным предприятиям, владеющим миллионами или миллиардами. Второй момент – это крайне низкие наказания, связанные с трудоохранными нарушениями. Они тоже у нас практически не работают. Наконец, следующий проблемный кусок – это вещь, связанная с крайне невысокими платежами за взрослые выбросы и за хранение отходов, но в данном случае конкретно за выбросы. Поскольку эти платежи очень невелики с момента принятия того самого постановления, их они с точки зрения инфляции уменьшились более чем в 3 раза. То есть со всех сторон у нас нет никакого жесткого механизма принуждения, что даже те самые малозарплатные, если можно так говорить, те самые не очень много получающие работники Росприроднадзора, инспектора, их на всю страну у нас 1900 человек. Можете себе представить, как всю Россию контролирует 1900 человек. В то время как, ну просто для сравнения, в Соединенных Штатах, в агентстве по охране окружающей среды, после всех сокращений, которые прошли при Трампе, все равно существует более 12 тысяч человек, обладающих теми же самыми функциями, но при этом их область контроля существенно ниже, чем Роднадзор. То есть, какой бы страны вы ни посмотрели, система, которая должна была бы обеспечить нормальное соблюдение нормальных экологических нормативов предприятиям, она со стороны государства не очень работает. Вот это вот одна из больших системных проблем у нас.
С руководителем российского отделения экологической организации Greenpeace Иваном Блоковым беседовала Любовь Чижова. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашоги было умышленным и заранее спланированным. Выступая в турецком парламенте, Эрдоган заявил, что Хашоги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября по политическим мотивам. Президент Турции убежден, что время и место убийства журналиста были спланированы заранее. В убийстве, по словам Эрдогана, участвовали 2 группы саудовцев. В состав одной из них входили 9 человек, включая генералов и других официальных лиц. Группа из 3 человек, по словам Эрдогана, за день до убийства осматривала лес недалеко от Стамбула, предположительно в поисках места, где можно было бы захоронить останки журналиста. Заранее были выведены из строя камеры наблюдения в консульстве. Теперь Анкара рассматривает дипломатические меры против Саудовской Аравии. В США гражданские активисты устроили протесты против выступлений российских музыкантов Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Группа «Искусство против агрессии» совместно с Украинско-Американским координационным советом и местными активистами устроили пикет с инсталляциями у здания концертного зала, где выступали Гергиев и Мацуев. Одна из инсталляций называлась «Троянские кони Путина». Активист в костюме троянского коня сообщал идущим на концерт зрителям, что деньги за билеты на этот концерт пойдут на поддержку войны на Украине и в Сирии и на вмешательство в американские выборы, а также подкуп западных политиков и подрыв демократии. А инсталляция «Дом ужасов Путина» рассказывала о результатах поддержки российской артистической элиты и агрессивной политики Путина. Комитет ООН по правам человека заявил во вторник, что действующий во Франции запрет на никаб, мусульманский головной убор, полностью закрывающий женское лицо, является нарушением прав человека. На этом основании ООН призывает Париж пересмотреть законодательство. По мнению комитета, действующий запрет не является адекватным и соразмерным инструментом, необходимым для достижения общественной безопасности и совместного сосуществования культур. В течение 180 дней французская сторона должна рассказать о принятых мерах в ответ на требования комитета ООН. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области выразил глубокую озабоченность в связи с поступающими в адрес петербургского журналиста Дениса Короткова угроз и развернутой в интернете кампанией по его травле. Денис Коротков – журналист-расследователь, неоднократный лауреат и обладатель звания «Журналист года», главной журналистской премии Петербурга «Золотое перо». Многие его статьи, опубликованные в интернет-издании «Фонтанка» и в «Новой газете», крайне нежелательны для весьма влиятельных персон. Настоятельно предлагаем правоохранительным органам предпринять активные действия с целью предотвращения возможного физического воздействия на журналиста Дениса Короткова и считаем необходимым выявить и привлечь к ответственности авторов угроз, говорится в заявлении Союза журналистов Петербурга. Последней громкой публикацией Дениса Короткова стало обнародованное «Новой газетой» расследование, в котором говорится об исчезновении некоего Валерия Амельченко, рассказывавшего Короткову о преступлениях, к которым, по словам Амельченко, причастен близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин. С Денисом Коротковым побеседовала моя коллега Елена Рыковцева.
В ходе своей работы, обычной и повседневной, как так получалось, что мы все время на него натыкались? Потому что человек – это, безусловно, интересный, человек – это с очень обширными, очень разноплановыми интересами. И, может быть, даже и все равно бы, и руки бы не дошли, да, до, там, до него, но на Фонтанку. Сейчас уже могу, уже сколько лет прошло, могу даже с годом ошибиться. По-моему, это был 12-й или 13-й год. Я думаю, что это был все-таки 13-й год, когда были организованы масштабные ДДОС-атаки на «Новую газету», на «Эхо Москвы» и на «Фонтанку», да? Тогда, когда были организованы провокации в отношении, прежде всего, «Форбс», «Аргументов и фактов», персонально Дмитрия Быкова. Не только мы, да, там тогда этим занималась, опять-таки, «Новая газета», занималась «Лента», занимались и еще другие коллеги. И вот тогда выяснилось, что к этому имеет отношение как раз, судя по результатам этих расследований, Евгений Викторович Пригожин, который почему-то решил организовывать вот такие вот медийные атаки на ресурсы, которые, как он считал, не соответствовали его версии патриотизма, как мы поняли.
Вы сошлись на том, в тот момент, что у него есть фабрика троллей, как это стали называть потом, которые занимаются вот такой вот деятельностью, направленной против, пока на тот момент, СМИ.
Фабрику троллей, по-моему, несколько позже вот эта история с провокациями вскрыла петербургское издание «Мой район», могу ошибаться, по-моему, они, да? Тогда еще вначале даже не только фабрика троллей, тогда просто обнаружили, что вот есть некое такое издание «Газета о газетах», которое занимается провокациями, есть просто вот непосредственные акции непонятные, есть ДОС-атаки. И в то время еще очень эти ребята, да, вот этот медиаконцерн только складывался, они еще совсем не умели работать. Делали все очень топорно, очень просто. Там их, вот то, что называется, вычислили по IP. Вот их по IP вычисляли. Это была арифметика, да. И на тот момент тогда уже, значит, ну, средства массовой информации, которые действительно средства массовой информации, раскатали вот эту провокационную кампанию в пух и прах, достаточно быстро доказали. Никакой даже попытки более-менее вменяемого ответа не было, потому что на тот момент разгром был полный, как мы тогда думали.
Вот есть персонаж по имени Евгений Пригожин. чисто юридически доказано, известно, есть документы, что он владеет вот этим холдингом, в который входит перечисленное вами издание, занимающееся неблаговидностью.
Вопрос не такой простой, как кажется. Если мы придем с этим в арбитражный суд, с этими формальными документами, то суд увидит, что господин Пригожин, насколько я помню, ни к одной из этих структур не является ни участником, ни руководителем, и поэтому он, соответственно, там никакого отношения к ним не имеет. Поэтому с этой формальной стороны он с ней не связан. Другой вопрос, что если мы возьмем те документы, результаты тех расследований, которые провели и мы, и мои любезные коллеги, прежде всего там большая работа моего товарища Андрея Захарова, уже, можно сказать, классическая работа по медиа-империи Пригожина, которой мы теперь все пользуемся как настольной книгой. Вот. И я полагаю, что вот эти данные, они доказывают связь Евгения Викторовича Пригожина с этим медиахолдингом. Тем более, если мы вспомним огромный массив документов, который все время был украден хакерами из анонимного интернационала, которые тогда представлялись как «Шалтай-Болтай» и представлены в открытый доступ. А если мы вспомним результаты исследований этого массива, показания различных людей, которые так и иначе были связаны, то мы увидим, что Евгений Викторович, конечно же, имеет к этому отношение. Во всяком случае, для меня это очевидно, и я полагаю, что это может быть доказано в суде на основании этих документов. Господин Пригожин никогда не пытался в суде оспорить его связь с этой фабрикой троллей, да, с различными изданиями, которые входят в эту медиа-империю. Прежде всего, Федеральное агентство новостей, Невские новости, Новостное агентство Харьков. Я могу сейчас уже путать. Их там порядка, там, не знаю, там больше десятка различных ресурсов, часть которых зарегистрирована, как СМИ, часть не зарегистрированы. Поэтому я считаю эту историю доказанной.
Следующая громкая история – это ЧВК «Вагнера». Там связь Пригожина со всей этой группой. Как?
Если мне память не изменяет, там эта ситуация меняется достаточно часто. По-моему, Евгений Викторович Пригожин является единственным участником и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент Консалтинг». Я не помню, есть ли у него сейчас какие-либо доли в других предприятиях, может быть, даже и нет. Да? Поэтому говорить о том, что он является собственником частной компании «Вагнера», это очень странно. Да? Но, с другой стороны, можем ли мы вообще здесь говорить о каких-то отношениях собственности, если никакой организации формально, которую можно было бы назвать частной компанией «Вагнера» или группа «Вагнера», да, если ее просто не существует. Да, в Сирии, например, одно из... Вот самое верное слово будет «крыша», да? Или даже не «крыша», а «ширма» скорее. Можно считать общество с ограниченной ответственностью «Европолис». Если мы говорим о работе в Центральной Африканской Республике, там вот эти вот вооруженные структуры выступают под эгидой некого другого юридического лица, да, но они же не являются частной военной компанией «Вагнер», например. И если разобраться, то, насколько я понимаю, вот в этой империи, холдинге, группе компаний, формально ничем не объединенной, которая выступает, как правило, под брендом «Конкорд», там, не знаю, там 300-500 юридических лиц, причем многие из которых используются одноразово, да. А если надо будет, ну, можно всегда подкупить еще сотню готовых фирм. Потому что, когда мы начинаем смотреть о том, как все эти компании управляются, мы видим, что управляются они из единого центра, и управляются они людьми Евгения Викторовича Пригожина. Установить это раньше было совсем просто, потом они немножко учились, стало немножко сложнее. То есть все эти компании объединены общими адресами электронной почты, общими номерами телефонов, общим менеджментом, подставными лицами очень часто в качестве единоличного исполнительного органа, которые могут выступать там, не знаю, сотрудники службы безопасности, бухгалтеры и прочие рядовые сотрудники. А когда мы начинаем говорить с людьми, мы видим, да, что это действительно квартал на Васильевском острове, что эти компании по различным направлениям объединены общими там службами персонала, общими бухгалтериями, общими управлениями и так далее, и так далее, и так далее.
И так или иначе связано с Пригожиным. Когда вы говорите «люди Пригожина», что вы все-таки имеете в виду?
Я имею в виду, что это такой даже не секрет Полишинеля, а фигура умолчания. Да, ну, потому что все там прекрасно знают, на кого они работают. И в частных беседах прямо об этом говорят. Да? О том, что Евгений Викторович Пригожин вот наш руководитель. И Евгений Викторович Пригожин приезжает туда на работу или приезжал, во всяком случае, на автомобиле с мигалкой, да, за которым за них гонялись аж целая федеральная служба безопасности. Пригожин так и не поймал, кстати говоря. Он успел уйти в свой офис. Просто для того, что вот сейчас, почему мне сейчас об этом немножко сложно говорить, здесь все-таки нужно открывать документы и смотреть, да? Если мы возьмем каждую конкретную компанию, то мы опять-таки посмотрим, кто там руководитель, где они физически расположены, какими адресами они пользуются для своей бухгалтерской отчетности. И мы увидим эту картину даже из открытых источников. А если мы вспомним тот пласт документов, который в свое время вывалил на всеобщее обозрение анонимный интернационал, то там мы увидим и прямые указания на то, как что-то не то, что прямые указания, а прямые свидетельства того, что вот эти ряд средств массовой информации или других интернет-ресурсов финансировались напрямую бухгалтерией Конкорда.
И самый главный вопрос, он связан уже точно с вашей последней статьей, это вот вы как раз в последнем материале говорите ровно о людях Пригожина, о том, что их связывает, о том, какие у них совместные криминальные абсолютно уже дела, связанные с кровью буквально. И с этими людьми происходит странные вещи. Они пропадают, они вдруг умирают, молодые эти люди. Все очень странно. И каждому вашему абзацу вопрос, а что же правоохранительные органы? Что же вот официальные власти? Как они на это реагируют? Вот вы описываете картину абсолютного криминала.
Подождите, а на что должны реагировать правоохранительные органы? Если в городе Пскове шел мой ровесник на улицу, ему стало плохо с сердцем, он скончался. Если человек умер на улице от сердечного приступа, то само то по себе, что он является оппозиционным блогером, не влечет возбуждение уголовного дела и расследования, да? Так случилось.
А когда тот же самый вот персонаж, которого подозревали в нападении на супруга Любовь Соболь, и он вдруг умирает в своем
округе, некоторое
это
количество
расследовалось?
Некоторое количество молодых людей умирает в ванной, сердце у людей останавливается. Еще что-то случается.
Нет.
Ну, умер человек в ванной, что здесь поделать?
А он вообще официально по делу на нападение на мужа Соболь, этот человек?
А по какому делу?
По делу нападения на мужа Соболь.
По какому делу? В каком деле? Вы говорите о каком-то деле.
Мы говорим о том, когда его уколоть.
Нет, подождите. Вы говорите по делу о нападении на Сергея Мохова.
Да.
Мне неизвестно о наличии такого дела. Вам известно? Мне нет.
Вы хотите сказать, что его укололи, что он попал в больницу и дело не было заведено?
Я не хочу сказать, это прямо говорю.
Почему, как вы считаете?
Подождите, это я думаю, что этот...
Мохов не пошел в милицию,
пошел,
в полицию
пошел.
С заявлением и дело не открыли?
И не один раз пошел. Вот я думаю, что этот вопрос к Сергею...
Это очень интересно.
Это лучше скажет сам Сергей Мохов и представляющий его интересы замечательный адвокат Сергей Бадамшин, который по этому поводу вот что-нибудь объяснит. И если не ошибаюсь... А я, по-моему, не ошибаюсь. Уже они дошли вроде бы до Европейского суда правам человека и многократно обращались российские правоохранительные инстанции. Но на сегодняшний день мы не можем говорить о каком-то деле.
Не открывают.
Не возбуждают.
То есть можем ли мы говорить, вы знаете всю картину, что ни по одному из вот этих вот дел, которые, на взгляд обывателя, кажутся абсолютно криминальными, не было открыто ни уголовных дел, не проводились расследования, ничего связанного с Пригожиным не попадало в поле зрения правоохранительных органов?
Я могу говорить только о тех историях,
да,
вот, о которых мы говорили, да, ну, здесь вот, там, ну, а где, ну, вот, что здесь повторяться, ну, вот, кто-то умер, кого-то много укололи, где же там преступление? Ну, люди умирают, да, случилось.
А ну как же, ну вот пропал последний человек, вот ваш...
Ну вот в истории с исчезновением Валерия Семеновича Омельченко ведется процессуальная проверка следственным отделом районным, и работают сотрудники полиции по его розыску, и, насколько я знаю, и следствие, и розыск работают профессионально. И я думаю, что будет принято соответствующее процессуальное решение. Тем более, что, например, я понятия не имею, что случилось с господином Омельченко.
То есть человек рассказывает вам массу интересного, в кавычках, хотя действительно интересного, о деятельности пригожинского окружения людей, потом он исчезает. Вы публикуете то, о чем он рассказал после по договоренности с ним. После 20 числа вы имеете право публиковать все это. Это он вам такое условие?
Да, когда мы с ним говорили, мы рассматривали различные ситуации, но я не могу исключать такого варианта, что господин Омельченко просто решил таким образом инсценировать собственное похищение и спрятался. Я также не могу исключать того, что господин Омельченко попал под контроль, так сказать, своих кураторов и в настоящий момент готовится выступить с каким-нибудь опровержением, например, или с какой-нибудь сказкой, да?
Публикуйте все, что я вам сказал, Владимир Бастарова, если что.
Ну, если что, потому что когда мы с ним говорили, Валер, вот у нас там есть некоторое время, когда мы должны уже выйти на некий серьезный разговор, совсем серьезный, но все мы люди, мы рассматривали, да, и такой вариант. Я, во всяком случае, его рассматривал, и были поставлены определенные временные рамки. Вот, ну, дай бог, чтобы Валерий Семенович просто решил спрятаться, или даже если он решил выступить с опровержением, ну, лучше так, чем трагический вариант, да. Хотя, почему, так сказать, мы не очень переживаем за опровержение «Новой газеты», потому что мы полагаем, что им сказано это не просто некие слова, которые, значит, упали в пространство, а эти слова, которые часто находили, пусть и косвенное, но подтверждение. И другой вопрос, насколько эти доказательства можно оценивать с процессуальной точки зрения, но так врать невозможно. Невозможно так врать все время, попадая в цвет, да, там, потому что выстроить такую легенду, это его тогда вместо Петрова с Баширова нужно в Солсбери отправлять, да?
То есть вы можете сказать, что первое из того, что вам известно, это первое дело его исчезновения, которым занимаются хоть как-то следственные органы, хоть как-то, вот что-то.
Нет, ну почему хоть как-то? Следственные органы и полиция этим занимаются абсолютно так, как должны заниматься.
Это первое. И просто ваши версия, ваше представление о том, кто является крышей этого человека по имени Евгений Пригожин?
Я думаю, что Евгений Викторович Пригожин сам по отношению к кому угодно может выступить крышей.
Тем не менее, мы говорим о башнях кремлевских.
Я ничего не понимаю в кремлевских башнях, да? Но подумайте, где я, где Кремль и где его башня. И более того, я думаю, что если кто-то попытается с серьезным видом рассуждать об этой расстановке, да, так сказать, ну, по некоторым данным можно предполагать о натянутых отношениях с Сергеем Шойгу и с Министерством обороны. Да, действительно можно. И все основания для такого есть, вроде бы. Но результатов-то этого мы не видим, потому что он по-прежнему получает армейские контракты, по-прежнему работает на армию. Кто выше сидит на какой башне, там, да, там, министр обороны или генеральный директор ООО «Конкорд Менеджмент Консалтинг», да я понятия не имею.
С журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым беседовала Елена Рыковцева. На прошлой неделе Национальная судебная палата Испании огласила приговоры по делу о так называемой «русской мафии», действовавшей в Испании с 90-х годов прошлого столетия. Предполагаемый лидер группировки Геннадий Петров и его главные подельники суда избежали, заблаговременно вернувшись в Россию. Новое судебное разбирательство против русской мафии с предыдущим не связано. Правда, его главное действующее лицо Андрей Петров – преследуется по той же статье Уголовного кодекса Испании «Отмывание денег», рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Дело подсудимого Андрея Петрова, которому грозит тюремный срок и крупный денежный штраф, было начато гражданской гвардией испанской жандармерии еще в феврале 2013 года и получило наименование «Клотильда» по названию улицы в курортном поселке Льорет-дель-Мар на северо-востоке Испании, где находился офис россиянина. Любопытно, что если предыдущие дела об отмывании денег русской мафии в Испании касались в основном так называемых авторитетных бизнесменов из России, то есть тех, кто принадлежал к верхушке той или иной ОПГ еще до своего переезда на Иберийский полуостров, то Андрей Петров был поначалу обычным гастарбайтером. Работал каменщиком на стройке, шофером, вышибал и в дискотеке, и даже поваром чуреро, жарил на продажу традиционные испанские пончики чуррос. Говорит сотрудник прокуратуры Хесус Ривас, занимавшийся делом Петрова.
Он был простым трудовым мигрантом, приехал в Испанию в 1996 году вместе со своей семьей, включая отца. Работал кем придется, в том числе подвозил по дешевке на машине туристов-соотечественников из аэропорта в гостинице.
В поле зрения гражданской гвардии Петров, которому тогда еще не было и 30 лет, попал после того, как в 2000 году, не располагая ни опытом в бизнесе, ни собственными финансовыми средствами, неожиданно для окружающих стал преуспевающим предпринимателем, начал оперировать крупными суммами в сфере недвижимости. Петров скупал участки под застройку, строил жилые комплексы и торговые центры, приобретал уже готовые гостиницы, жилые и офисные помещения для последующей сдачи в аренду. Поменяв работу, россиянин очень скоро переселился с семьей в элитное жилище и пересел на дорогостоящий автомобиль. Всего за десяток лет своей активной деятельности на поприще инвестора он приобрел в Испании 150 объектов недвижимости на общую сумму в 56 миллионов евро. Капитан гражданской гвардии Франциско Лосада Диас.
Мы обратили внимание на то, что этот гражданин России стал приобретать очень дорогую собственность в поселке Лорет-де-Мар. С самого начала было ясно, что его статус обычного работающего по найму иммигранта не позволяет делать подобные вложения. Финансовые операции на сотни тысяч евро за каждую единицу недвижимости заставляли нас сделать вывод, что он пользуется чужими деньгами, вернее, занимается их отмыванием.
Сумиссион aquí es blanquear el dinero.
Гражданская гвардия, заинтересовавшаяся метаморфозой Петрова, пришла к выводу, что некая мощная, судя по финансовым возможностям, российская группировка, желающая отмыть деньги путем вложения в недвижимость, изменила традиционную тактику, применявшуюся до сих пор россиянами в Испании. Дело в том, что раньше члены преступного сообщества, часто довольно известные авторитеты, занимались подобным рискованным делом самостоятельно, никому не доверяя свои деньги, и порой за это расплачивались свободой. Так было с уже упомянутым Геннадием Петровым, который, по данным испанцев, принадлежал к Тамбовской ОПГ, и который, хотя в конце концов и скрылся, но все же больше года провел в испанской тюрьме в предварительном заключении. Так было с Захаром Калашовым, его испанцы называют вором в законе, просидевшим за отмывание 8 лет. И с Александром Романовым, который до сих пор находится за решеткой, будучи, по данным испанского правосудия, членом таганской группировки. Но Андрей Петров, который, судя по данным следствия, с криминалом до поездки в Испанию связан не был, стал подставным лицом, готовым на любой риск, чтобы хоть как-то заработать и прожить в Испании. Капитан Лосада Диас.
Лиц, занимающих высокое положение в определенных кругах России, заменили человеком, ранее обосновавшимся в Испании в качестве трудового мигранта, не имеющего криминального прошлого. Видимо, по расчету авторов этой идеи, он хотя бы на первых порах не должен был вызывать подозрения испанских правоохранителей. Ему было предписано важнейшее дело – отмывать деньги.
Такого же мнения о роли Петрова придерживается советник МВД Испании, занимающийся анализом экономических преступлений, Антонио Дуран Синдреу. Он утверждает, что привлечение подставных лиц, когда подлинные владельцы капиталов желают оставаться в тени, практиковалось всегда. Ну а россияне к этой практике в Испании в случае с Андреем Петровым прибегли впервые.
Чтобы скрыть истинного владельца и затруднить деятельность правоохранительных органов, бизнес, предназначенный для отмывания денег, оформляется на подставное лицо. Обычно речь идет о каком-нибудь неимущем, готовом на все человеке, о бедолаге, которому нечего терять. Он формально становится владельцем иногда десятков единиц собственности, оставаясь, разумеется, при этом всего лишь подставным лицом.
Но особое внимание следственные органы обратили даже не на количество отмытых Петровым денег. Их особенно тревожила тесная смычка россиянина с местными испанскими органами власти. Так Петров поддерживал дружеские отношения с мэром Лорет-дель-Мар Хавьером Креспо. Мэр с удовольствием получал подарки от Петрова, к примеру, часы за 2000 евро. Кроме того, градоначальник посетил по приглашению и за счет Петрова Москву. Россиянин также спонсировал две городские команды – хоккейную и футбольную, в которых тренировались дети многих сотрудников мэрии. Хосе Гарсия – представитель испанской прокуратуры.
Русская мафия уже давно осела в Испании, ни сейчас, ни год назад. Ее основное место обитания – Средиземноморское побережье. Там мафия действует в течение последних десятилетий и даже в ряде случаев смогла войти в доверие к местной администрации. Спонсирует спортивные команды, занимается благотворительностью. В последние годы мы столкнулись с резкой активизацией мафиозных структур из России.
У следствия возникло подозрение, что дело не ограничивалось разовыми подарками и спонсорской помощью начинающим спортсменам. Речь шла о коррупции, о крупных взятках местным чиновникам за возможность получить участки под застройку и строительные подряды на весьма льготных условиях. Известный испанский юрист, бывший следователь Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон.
Организованная преступность захватывает позиции. Она ворочает миллионами, внедрилась в легальный бизнес и в государственные структуры разного уровня, от правительств до мэрий. Известно также, что этому явлению сопутствует коррупция государственных структур и деградация общества. Мафия проникает в органы управления, чтобы использовать их в своих корыстных целях. Поэтому борьба с ней должна сопровождаться также борьбой с коррупцией чиновников и политиков.
В ходе операции «Клотильда» был арестован мэр Лорет дель Мар Креспо, муниципальный архитектор Пилар Химено и заместитель мэра по вопросам строительства Жозеф Вальс. На них были заведены уголовные дела. Креспо и Вальс уже осуждены. Ну а на скамье подсудимых вместе с Петровым за незаконные финансовые махинации сейчас оказался еще один фигурант дела – бывший сотрудник частного банка Андоры Сантьяго Россельо. Дело в том, что деньги, которыми оперировал Петров, не поступали к нему из России, а совершали предварительные турне по банкам и фирмам разных офшорных зон. Россельо помогал их пристраивать в Андорре, пользовавшийся до недавнего времени статусом так называемого «финансового рая». Советник испанского МВД Дуран Синдреу.
Как правило, в отмывании капиталов заинтересованы лишь очень состоятельные люди. Цель – легализация крупных сумм, полученных от незаконной деятельности, будь то от откровенной уголовщины или от коррупции. И не каких-то 100 евро, а многих миллионов. Механизмы отмывания известны. Надо перебрасывать деньги из одного офшора в другой. Это делается, чтобы затруднить работу контролирующих органов, которые, как правило, пытаются выяснить происхождение капиталов, когда они вкладываются в легальный бизнес. К примеру, вначале открывается компания в Панаме, потому что это офшорная зона, гарантирующая тайну капиталовложений. Для надежности одновременно создаются компании и в других офшорах, например, на Багамских островах, на Кипре и в Андорре. И, наконец, последний этап отмывания – создание акционерной компании непосредственно в Испании для вкладывания уже прокрученных через офшоры денег в легальный бизнес, к примеру, в недвижимость. Обнаружить происхождение денег и их подлинного хозяина при такой схеме крайне сложно.
И все же испанцы заявляют, что обнаружили подлинного хозяина денег, который вкладывал в недвижимость Андрей Петров. Следствие полагает, что им является давний деловой партнер «Газпрома», руководивший многие годы компанией «Спецнефтегаз» Виктор Канайкин. Испанцев не смущает, что речь идет о заслуженном человеке, докторе наук, известном своей научной и благотворительной деятельностью. Их логика – раз деньги отмывались, значит, они были грязными. Против Канайкина, а также еще двух россиян, которых испанцы считают причастными к отмыванию, Сергея Налимова и Андрея Зинченко, были возбуждены уголовные дела. Но, как и следовало ожидать, последствий они не имели, поскольку данные лица в Испании не проживают и для местной юстиции недоступны. На вызовы на допросы в испанскую прокуратуру они не реагировали. Так что за всю кампанию придется отдуваться Андрею Петрову. На то он и выполнял роль подставного лица. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 23 октября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
в стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».